В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Как это делается в Эскинвале? Почему Анатолий Бибилов назвал выборы праздником? «Война и мы». Как относится к украинской войне в Абхазии? Слово антипутинского русофила. Гость недели – главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. Все это, а также полтора месяца украинской войны и война глазами художника, ковид в Абхазии и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Ленд-лиз спустя 80 лет и полтора месяца украинской войны. В конце недели Киев посетили европейские лидеры, и с Борисом Джонсоном Владимир Зеленский даже прошел по Крещатику. Мир готовится к решающей битве за Донбасс. Тем временем Россия обвиняет Украину в отходе от стамбульских договоренностей, а Запад усиливает экономическое давление на Москву и увеличивает поставки оружия Киеву. Украинские власти предупреждают, промедление может обернуться гибелью многих мирных жителей. Итоги военной недели – подвел Владимир Унанянц.
Москва обвиняет Киев в отходе от стамбульских соглашений. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что подобные действия ставят под вопрос весь переговорный процесс, особенно на фоне продолжающихся поставок вооружения в Украину странами Запада.
Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта. Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем эффективном контроле, причем по состоянию на 23 февраля. Еще один принципиальный момент. В документе, под которым стоит подпись Арахамия, прямо сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию. Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет уже о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России.
По словам российского министра, подобная недоговороспособность характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. При этом Лавров усмотрел в действиях украинской стороны проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими президента Зеленского на продолжение боевых действий. В ответ представители украинской переговорной группы, в том числе ее глава Давид Арахамия, заявили, что Москва таким образом пытается при помощи провокационных публичных заявлений давить на другую сторону. При этом от уточнения деталей в Киеве воздержались. Украинские власти пытаются максимально продавить ужесточение экономических санкций в отношении России. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на немедленном вводе полного эмбарго на поставки в Европу российских энергоносителей.
Деякі політики зараз все ще не можуть визначитись, як же ж обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росії, щоб...
Некоторые политики сейчас все еще не могут определиться, как ограничить поток нефтедолларов и нефтеевро в Россию, чтобы не поставить под удар собственные экономики. Но для того люди и идут в политику, чтобы решать такие задачи, сложные задачи, решать их быстро и принципиально. Если же не способны, то не стоило и начинать заниматься политической деятельностью. Эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос лишь в том, сколько еще украинцев, сколько еще украинок российские военные успеют убить, чтобы вы, некоторые политики, и мы вас знаем, где-то одолжили себе немножко решимости.
Деякі політики, и мы вас знаем, десь позичили собі трохи рішучості.
К жестким формулировкам украинского лидера на Западе уже привыкли, но следовать призывам Зеленского в Европе пока не спешат, несмотря на всячески демонстрируемую поддержку Украине. Пятый пакет санкций, принятый Евросоюзом, хоть и усиливает давление на российскую экономику, тем не менее не включает эмбарго. Впрочем, если верить Верховному комиссару ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, это вопрос времени.
Ну, его нет в пятом пакете санкций, который сегодня обсуждали послы Евросоюза. Это всего лишь уголь. Но рано или поздно, надеюсь, рано это произойдет.
Sooner or later, I hope sooner it will happen.
7 апреля Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию о немедленном полном эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа. За документ проголосовали 513 законодателей при 22 против и 19 воздержавшихся. Резолюция, впрочем, не имеет обязательной силы, а руководство некоторых стран-членов Союза явно не готово к серьезным экономическим издержкам, которые вызовет подобное решение. Но несмотря на то, что ЕС пока воздерживается от объявления эмбарго, Киев не намерен снижать активность на международных площадках. Прибывший на министериал НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба намерен и дальше требовать от западных партнеров усиления санкций и увеличения поставок оружия.
We will continue to insist on full oil and gas embargo.
Мы будем и впредь настаивать на полном нефтегазовом эмбарго для России, на отключении от системы SWIFT всех российских банков, на закрытии всех портов для российских судов и российских товаров с минимальным количеством исключений по гуманитарным соображениям. Что касается саммита НАТО, моя повестка дня очень проста. В ней всего три пункта. Это оружие, оружие и оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас – это обеспечить ее всем необходимым для сдерживания Путина и разговора грома российской армии на территории Украины, чтобы война не перекинулась дальше. И я призываю всех союзников отбросить в сторону свои колебания, свое нежелание обеспечить Украину всем, что ей нужно, потому что, как бы странно это ни звучало, сегодня оружие служит установлению мира.
Because as weird as it may sound, but today weapons serve the purpose of peace.
Подобные дипломатические усилия оправдываются, в частности, Великобритания поставит Украине бронетехнику, а США и вовсе возобновляют работавшую в 40-х годах прошлого века программу «Ленд-лиза», которая поможет максимально быстро доставлять в Украину как военные, так и гуманитарные грузы. «Ленд-лиз» работал во время Второй мировой войны и очень помог СССР. Документ одобрил Сенат США, теперь его должна принять Палата представителей, а затем подписать президент. В Москве на это отреагировали жестко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такие шаги вряд ли будут способствовать переговорному процессу.
Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует, наверное, не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект.
В Вашингтоне же считают, что с учетом поставляемой военной помощи Украине и усиления экономических санкций в отношении России, у Киева появились серьезные шансы победить в этой войне. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Of course they can win this. And if you look at what they've been able to do just thus far, Mr. Putin has achieved exactly zero.
Конечно, они могут победить. Господин Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Киев он не взял, правительство не сверг, не ликвидировал Украину как национальное государство. В итоге он вывел свои войска из-под Киева, вывел войска из-под Чернигова. Харьков не взяли, Николаев не взяли. Поэтому я думаю, что доказательство этой позиции, в результатах которой вы видите каждый день. Украинцы храбро сражаются за свою страну, и они отказали господину Путину во многих его стратегических целях. Так что они абсолютно точно могут победить.
Только победа эта, по словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, достанется слишком дорогой ценой, если западные партнеры не отбросят сомнения и не помогут Киеву всеми средствами, пока не стало слишком поздно. Дмитрий Кулеба, выступая на министериале НАТО, напомнил Альянсу, что Россия, отводя войска от Киева и Чернигова, перебрасывает их в Донбасс.
The battle for Donbass will remind you.
Битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую с крупными операциями, маневрами, задействованием тысяч танков, бронетехники, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по тому, что мы видим в плане подготовки России. Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях. Либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут, многие мирные жители потеряют свои дома, многие деревни будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно. поздно.
Many civilians will lose their homes, many villages will be destroyed, exactly because this help came too late.
Но судя по заявлениям, прозвучавшим на министериале, Запад не верит в то, что войну удастся завершить в ближайшем будущем. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что миру стоит быть готовым к затяжному конфликту в Украине. По словам руководителя Альянса, война может продлиться недели, месяцы или даже годы. А ее основная тяжесть ляжет на украинцев, которые будут страдать еще больше, увидят больше смерти и разрушений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как это делается в Цхинвале? В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходят выборы президента. Уже к середине дня они были признаны состоявшимися, а действующий лидер республики Анатолий Бибилов, отдав свой голос, назвал выборы праздником. Репортаж с избирательных участков ведет Зарина Санакоева.
С самого утра сегодня СМИ сообщили об открытии всех 76 избирательных участков на выборах президента. 4 из них находятся за пределами республики, 2 во Владикавказе и по одному в Москве и Сухуми. С самого утра проголосовали и все 5 кандидатов в президенты в сопровождении своих семей. Только Анатолий Бибилов у урн для голосования появился один. Ближе к 5 часам вечера в информационном центре ЦИК выступила председатель Эмиля Гагиева и объявила, что выборы по состоянию на 16.00 признаны состоявшимися.
Общий процент по республике Южная Осетия, принявших участие в голосовании на 16 часов, составляет 59,9%. С удовольствием объявляю, что выборы президента республики Южная Осетия состоялись. Порог явки пройден.
Все кандидаты в президенты, с которыми удалось поговорить незадолго до открытия избирательных участков, заявляют об отсутствии эксцессов и серьезных нарушений на территории республики. Однако это не касается избирательных участков во Владикавказе. По словам Гарри Молдарова, на участках образовались большие очереди. На данный момент процесс голосования на территории Южной Осетии проходит нормально, без нарушений. Но во Владикавказе, по нашей информации, есть много нарушений. А именно, это подкуп избирателей. А еще некоторых голосующих проводили в зал для голосования без очереди через черный ход. Тасоев напомнил, что всегда выступал против открытия избирательных участков за пределами республики.
На данное время почти все спокойно, за исключением некоторых мелких недочетов. Владикавказ – это место особое. Вообще, на наш взгляд, голосование в Владикавказе – это незаконно. Дело касается непосредственно Южной Осетии. Все участки должны быть на территории Южной Осетии. Это наше мнение. Мы об этом говорили в 2011 году. Мы тогда выступили против участков и тогда их отменили.
Алан Гаглоев сообщил, что уже направил представителей в Северную Осетию, которые будут разбираться.
Ну, процесс идет спокойно. Имеется в виду на территории Южной Осетии. А во Владикавказе понятно, что у всех есть информация, что там подкупают избирателей. Причем нужно сказать даже, что открыто. Мы туда направили наших представителей, разбираются.
Процесс голосования в Северной Осетии, как правило, становится самой главной темой скандала всех выборов, так как именно там возможны нарушения. Это касается легкости подкупа избирателей, в том числе и новыми юго-осетинскими паспортами. В социальных сетях появилась информация, что их выдавали на обмен на голос действующему президенту. Журналист Руслан Тотаров напомнил на своей странице о словах Бибилова на предвыборной встрече в 2017 году. Тогда Бибилов высказался против открытия избирательных участков в Северной Осетии, так как результат на этих участках очень зависит от административного ресурса. Как и кандидаты в президенты, международные наблюдатели также характеризовали ситуацию в ходе выборов в республике как спокойную. Однако ожидания у жителей Южной Осетии отнюдь неспокойные. Еще несколько дней назад организация «Гражданская платформа», которая была создана участниками акции протеста после убийства Инала Джабиева в августе 2020 года, призвала всех выйти на площади в 19.00 и дожидаться оглашения результатов, говорит активист гражданской платформы Борис Коклоев.
Значит, будут протоколы из участков, значит, будет предварительный подсчет, а и будем ждать это, предварительное оглашение результатов от ЦИКа, представителя ЦИКа. Знаете как, все может быть, в 2011 году тоже там праздновали эту победу, но этой победы не было, там победил другой кандидат. И чтобы все было ошибся к оглашению результатов.
Ответом на эти заявления можно считать заявление МВД Республики. СМИ процитировали сегодня начальника управления охраны общественного порядка МВД Маира Гагуева. Хочу отметить, что МВД будет строго реагировать на факты нарушений установленного порядка, организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов, сказал он. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Уже полтора месяца продолжается военная операция российской армии на Украине, и ни один человек в мире не знает, когда и с какими результатами она закончится. С самых первых ее дней все политики в Абхазии, независимо от того, во власти они или в оппозиции, единодушно высказывались в поддержку действий руководства России. В обществе в целом преобладали такие же настроения, но были и другие высказывания, что находило отражение в абхазском сегменте соцсетей. Вот один из прозвучавших тогда альтернативных комментариев: «Ничего хорошего от этого не будет». Виталий Шаря о настроениях в абхазском обществе.
В понедельник писатель и журналист Надежда Венедиктова выложила на своей странице в Фейсбуке текст коллективного письма под заголовком «Призыв жителей Абхазии остановить кровопролитие в Украине». Цитата. «Мы, жители Абхазии, 30 лет назад пережившие войну, которая длилась более года, призываем немедленно остановить кровопролитие в Украине. Гибель людей с обеих сторон только усугубляет существующие противоречия, которые необходимо решать мирным путем. Глобальное противостояние, нарастающее каждый день, уже понизило уровень жизни почти на всей планете. В любой момент может начаться ядерная война, которая принесет катастрофические последствия для всех нас. В первую очередь, мы все люди, живые и очень уязвимые существа. Если мы забудем о нашей человеческой общности, мы можем уничтожить все живое. Мы взываем к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба». Конец цитаты. Письмо первоначально было подписано более 20 общественниками. Потом к ним присоединилось еще и немало других подписантов. Но, что было абсолютно неминуемо, в комментариях под этим текстом разгорелись яростные споры, а число их достигло почти 500. Приведем несколько типичных комментариев. «Спасибо вам. И я, как ветеран нашей войны, поддерживаю призыв остановить войну». Конец цитаты. «Мы, народ Абхазии, во главе с нашим президентом, стояли на митинге в поддержку России, во славу России. Кто вам дал такое право будоражить наш народ? Езжайте на Украину и останавливайте войну там». Конец цитаты. «Никаких церемонии, лишить гражданства и выслать всех на Украину. Еще вас не хватало здесь». Конец цитаты. «Призывающие к войне до победного конца. А вы уверены, что на этот раз у российской армии все произойдет так же, как в 2008 году, когда нас послал народ Южной Осетии? Сейчас ей противостоит не агрессор и галстукоед Саакашвили, а сопоставимая по численности с ней армия, которую подпитывают оружием крупнейшие страны Запада. Из такой войны чем дальше, тем труднее выйти, пойти на компромисс. А в итоге будут только расти горы трупов». Конец цитаты. «Вчера опубликовал свое заявление Координационный союз Организации русских соотечественников «КСОРС Абхазии». В нем, в частности, говорится: «Хотим обратиться к некоторым гражданам Абхазии, выступившим с призывом остановить кровопролитие на Украине. Уважаемые Уважаемые подписавшиеся, считаем ваш посыл обращения верным, но слишком запоздалым, поскольку призывать к прекращению кровопролития нужно было еще в 2014 году, когда во время Майдана в Киеве гибли мирные люди. Мы за мир и против кровопролития, но мы поддерживаем действия армии России по денацификации и демилитаризации, так как понимаем, что возмездие за преступления против человечества является неотвратимым по своей природе. Конец цитаты. Более жестко прозвучало заявление пресс-службы общественного штаба в поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Абхазии. В нем сказано, что входящие в этот штаб общественные организации осуждают публичное заявление ряда граждан Абхазии, которые потребовали немедленно остановить кровопролитие на Украине. И далее, в Абхазии много прозападных НПО и либералов всех мастей, которые вместо того, чтобы с 2014 года осуждать фашистские преступления Украины против мирных жителей Донбасса, начали именно сейчас активизироваться по команде своих западных кураторов из-за успешной спецоперации России по денацификации Украины. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с абхазским юристом Саидом Гизердава, и вот что он сказал.
Мне кажется, что все-таки те люди, которые негативно комментируют, они не до конца поняли посыл, который был, потому что мы видим жертвы со всех сторон, да. Большинство из нас так или иначе имеет отношение к миротворческой деятельности. Не знаю, многие из нас гораздо более информированы и получают информацию из разных совершенно источников, и совершенно как-то смотреть на это безразлично, на то, что люди погибают, и среди них есть и дети, есть и там, я не знаю, военнослужащие совершенно, которые только жизнь начинают, да, жизнь свою взрослую там. И конфликт, он на самом деле, он вот заходит в тупик, на мой взгляд. И нас вот это вот пугает идея применения ядерного оружия. Это достаточно серьезная проблема наша озвучивается.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже до сих пор мы у них самочапываю, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на оморот. Да, на вентрина доморот.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
В Сухуме состоялось заседание Координационного совета по защите населения самопровозглашенной республики от коронавирусной инфекции. Специалисты констатируют резкий спад заболеваемости и говорят о снятии одних ограничений и сохранении других. Также они рассказали о новых штаммах, борьбе с постковидными осложнениями и переводе всех ковидных центров в доковидный режим работы. С подробностями Елена Заводская.
Заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции открыл министр здравоохранения Эдуард Будба. Он проинформировал о том, что показатели заболеваемости ковидом в Абхазии на данный момент минимальные. Вчера из 62 обследованных пациентов выявлено 8 заболевших. В разы снизилось число обращающихся за ПЦР-тестированием. В лечебных учреждениях находятся 20 пациентов. В понедельник все они будут выписаны, а стационары переведут в обычный доковидный режим работы. По мнению Будба, коронавирус должен уйти, но на это еще нужно какое-то время. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сделала обзор последней волны коронавирусной инфекции, связанной со штаммом омикрон. В начале января 2022 года заболеваемость начала стремительно расти. От 150 выявляемых больных в сутки до 700 человек на конец января. На самом деле заболевших было гораздо больше, но их выявление ограничивалось пропускной способностью лаборатории. которая не превышала 1500 ПЦР-тестирований в сутки. В феврале заболеваемость уже регистрировалась на уровне 120-150 человек в день. В марте снизилась до 70, а нынче составляет 20 человек в день. По мнению Людмилы Скорик, в настоящее время вирус не представляет эпидемиологической опасности для привитых и имеющих иммунную прослойку людей.
ВВИД-процесс этого штамма чаще всего были включены дети. Это особенность штамма «Омикрон». Установленных позитивных детей регистрировалось до 150 человек в сутки. На сегодняшний день госпитализация с тяжелыми формами практически не наблюдается. Стационары проходят в момент санитарно-дезинфекционных обработок. Гудаутский стационар работает только инфекционное отделение. У нас закрыты два филиала республиканской лаборатории в Гагре и Чимчирах. Вся лабораторная база перемещена в город Сухум. В настоящий период эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Циркуляция вируса продолжается, но для привитых и имеющих иммунную прослойку эпидемиологической опасности вирус не представляет.
В то же время Скорик напомнила, что для людей преклонного возраста, имеющих сопутствующие заболевания, COVID-19 по-прежнему остается опасным, как любой другой вирус. Людмила Скорик предложила снять основную массу ограничительных мер, но в связи с курортным сезоном попросила сохранить меры профилактики на туристических объектах. Главный санитарный врач проинформировала, что выявлены еще два новых штамма, но они не представляют такой опасности, как Дельта. Хотя пока еще недостаточно изучены.
Вирус омикрон стелс, который был зарегистрирован месяц-полтора назад и дал очередную вспышку заболеваемости в Китае, распространился по странам Европы, но не так мощно, как предыдущие все штаммы. Он тоже не несет такой серьезной угрозы, как, например, вирус Дельта. Сейчас зарегистрирована еще одна мутация, которая называется омикрон XE. То есть это уже мутирование стелса еще с какими-то вариантами. Но пока что таких серьезных данных научных по ним нету. Ни один прогноз не говорит, что эти штаммы дают такую же сложную ситуацию по заболеваемости, как тот штамм, который давал нам Дельта. Дельта пока что на сегодняшний момент остается самым тяжелым.
Министр финансов Владимир Делба проинформировал о средствах, выделенных правительством на борьбу с ковидом. В этом году для реабилитации больных с постковидными осложнениями, по его словам, было приобретено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. Всего же с марта 2020 года по настоящее время на борьбу с ковидом было направлено 965 миллионов рублей. По словам Владимира Делба, задолженности перед медиками, получающими доплаты к заработной плате за защиту населения от коронавирусной инфекции нет. Надбавки выплачены за февраль включительно. За март месяц деньги будут перечислены, как только Минфин получит документы, и они пройдут проверку. Медики в ковидные центры съезжаются со всех лечебных учреждений Абхазии, и каждому надо начислить часы дежурства. Вся эта информация поступает в Минздрав, а оттуда направляется в Минфин. Премьер-министр Александр Анквап дополнил сообщение министра финансов.
Документы, когда приходят, деньги уходят через 2-3 дня. Я в дополнение к тому, что говорил Владимир Валерьевич, плохо с чистописанием. Деньги, как всегда, требуют счет. Нет такого. 200 человек, на 200 человек надо послать сумму такую-то и все. На каждого человека должна быть соответствующая строка. Так, да, Владимир?
Расчет, конечно.
Расчет на каждого человека. И все, если это называть задержками, были по этой причине. По причине отсутствия средств никаких задержек не было никогда. Ни один день, ни одну минуту.
Надбавки к заработной плате медперсоналу и сопутствующим сотрудникам получают каждый месяц от 400 до 460 человек. За декабрь, январь и февраль было выплачено 50 миллионов рублей, примерно по 17 миллионов рублей в месяц. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. НАТО разрабатывает планы постоянного военного присутствия вдоль границ своих стран-членов в рамках усилий по противодействию возможной будущей агрессии со стороны России. Об этом в интервью британской газете The Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Североатлантический союз находится сейчас на этапе фундаментальной трансформации, и этот процесс проходит с учетом долгосрочных последствий действий, которые предпринимает президент России Владимир Путин. То, что мы видим сейчас, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Вот почему мы просим наших военных руководителей представить варианты того, что мы называем перезагрузкой и долгосрочной адаптацией для НАТО, говорит Столтенберг. Объявивший недавно о продлении своих полномочий еще на год Йенс Столтенберг в комментариях Телеграф отметил, что все решения по перезагрузке будут приниматься на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года. Ранее Столтенберг неоднократно заявлял о необходимости усиления восточного фланга Североатлантического союза. Во Франции сегодня проходят президентские выборы. Их победитель, судя по прогнозам, определится лишь во втором туре через две недели. Предположительно, в него выйдут действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен. В субботу на выборах уже проголосовали жители французских заморских территорий. В избирательных бюллетенях указаны имена 12 кандидатов. Претендент на пост от крайне левых Жан-Люк Меланшон, согласно предвыборным исследованиям, имеет третий результат, также рассчитывает выйти во второй тур 24 апреля. Явка на выборах может оказаться низкой. Недавние опросы показали, что до 30% французских граждан от участия в голосовании могут воздержаться. А также по опросам трое из 10 избирателей до самого последнего момента не знали, кому из кандидатов отдать предпочтение. Если борьбу во втором туре продолжат действующий президент и Марин Ле Пен, то им прогнозируют гораздо более напряженное соперничество, чем на выборах в 2017 году, когда Макрон победил во втором туре с 66% голосов. Украинские официальные лица заявляют, что в селе Бузаваев Киевской области обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Это последние из массовых захоронений, о которых стало известно после ухода российских войск с территории к северу от Киева. Тарас Дидыч, глава Дмитровской общины, в которую входит Бузаваев, в эфире телемарафона украинского телевидения сообщил, что захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Тела убитых обнаружили также в десятке машин со следами обстрелов на главной дороге, проходящей через Бузаву, отметил чиновник. Агентство Рейтера сопроводило сообщение пометкой, что пока не может его верифицировать. Украинские военные, в свою очередь, говорят, что нашли братскую могилу с телами российских военных, убитых за время вторжения. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что захоронение обнаружено в селе Ольховка, расположенном в 8 километрах от Харькова, и опубликовало его фотографию. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в условиях ведения боевых действий невозможно. На западном берегу Иордана в эти выходные вандалы осквернили гробницу Иосифа, которая является святыней для последователей трех мировых религий – иудеев, христиан и мусульман. Израильские власти возлагают ответственность за нападение на палестинцев. Отмечается, что вандалы повредили не только надгробие, но и висевшую над ним люстру, а также резервуар для воды и электрический щит. В израильском руководстве пообещали приложить все усилия к тому, чтобы ликвидировать ущерб в кратчайшие сроки. При этом гробница, расположенная в Наблусе, на подконтрольной палестинцам территории – израильтяне могут посещать только по специальным разрешениям.
Эхо Кавказа. Новости.
По информации посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили, число раненых грузинских добровольцев в Украине увеличилось до 8. Им оказывается соответствующая медицинская помощь. Состояние одного из бойцов тяжелое, сообщил Закарашвили общественному вещателю Грузии. Что касается двух грузинских воинов, погибших вчера в ходе столкновений с российскими оккупационными войсками в Харьковской области, то, по данным посольства, в настоящее время тела находятся в зоне боевых действий, из которой пока не могут быть перевезены на родину. Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение президентских выборов в самопровозглашенной республике Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии. В заявлении сказано, что означенное действие является очередным незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что полностью противоречит нормам и принципам международного права. Министерство иностранных дел Литвы также заявило, что не признает так называемые президентские выборы в условиях незаконной оккупации Цхинвали. Конец цитаты. Тем временем действующий глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в голосовании на президентских выборах. Глава республики пришел проголосовать на избирательный участок номер 17 в Цхинвальской спортшколе вместе со своей семьей. После этого Бибилов пообщался с журналистами и отметил, что выбор – это праздник. Останки ребенка, пропавшего 18 лет назад, обнаружены в горе. Об этом сообщает информационный центр Шиды-Картли. Захоронение находилось на берегу реки у поселения Комбинат. На каком основании там были начаты поиски, на данном этапе неизвестно. 11-летний мальчик пропал со двора своего дома в горе в 2004 году. Вскоре с семьей связался их знакомый Яго Нибиридзе, который потребовал выкуп за ребенка. Полиции не удалось доказать, что Нибиридзе причастен к похищению. Ему предъявили обвинение только в вымогательстве денег и отправили в тюрьму, а мальчика так и не нашли. Спустя 14 лет Нибиридзе был задержан по обвинению в убийстве 9-летней девочки при отягчающих обстоятельствах. В ходе следствия были начаты поиски ребенка, пропавшего в 2004 году. Тогда криминалисты работали в парке культуры и отдыха в центре горя, однако останки обнаружить не удалось. За убийство девочки в 2019 году Нибиридзе был приговорен к бессрочному заключению. Его дело слушал суд присяжных. Обвиняемый не признал своей вины.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Микола Рідний – художник и режиссер из Украины. На днях из Львова он поехал в Бучу, городок, о котором с начала этой недели говорили все СМИ мира. Каким художник увидел этот город, что рассказали ему люди, которых он встретил, и что вообще делать художнику на войне, на эти другие темы Анастасия Славинская поговорила с Миколой Рідним.
Что вы увидели в Буче?
Буча и наряду с ней еще Ирпень. Это были такие лесные городки для мидл-класса, где было довольно качественное жилье, но дешевле, чем в Киеве. Плюс еще очень красивые природные условия, там леса, озера. И да, конечно, сейчас там все разрушено, но поражает как бы и ужасает даже не то, что ты видишь прямо вот сейчас там, а то, что ты представляешь, что там происходило во время оккупации. Истории местных жителей, которых мы там встречали и говорили с ними, они были вот самыми шокирующими. Многие сидели в подвале, прятались без воды, без электричества. Там в туалет нужно было в том же подвале там сразу же ходить. Но это как бы такие, которым, наверное, еще относительно повезло. Вот, потому что тех, кого находили, русские, тех... Одна женщина рассказывала, что их использовали как живой щит. Просто брали и с собой водили все время по городу, таким образом защищаясь цивильными. Были случаи, когда там просто с разных домов людей зачем-то собрали и закрыли в каком-то многоэтажном доме, дали им там бутылку воды на 3 дня и держали там. Пытки были, там издевательства, кого-то раздели, там оставили на улице на холоде, потому что посчитали, что он как-то связан с украинской армией. Ну, было такое, что и убивали, там, глаза выкалывали, насиловали женщин. То есть, ну, полный спектр всего самого плохого, что наше воображение может представить.
Я связывалась с вами несколько лет назад, готовила проект об украинской архитектуре, и именно о ней мы с вами тогда должны были говорить. Разумеется, человеческие жертвы, покореженные судьбы – сейчас это первично, но вам, вероятно, как художнику, видеть архитектурные разрушения тоже должно быть очень больно. Что происходит с обликом Украины?
Ну, если говорить о людях, я вообще считаю, что это, ну, слово «геноцид», оно не является преувеличением здесь. То есть это вот то, что происходит. Если говорить про облик городов, да, но... Наверное, больше всего обидно за Харьков. Я сам из Харькова. Просто там уже несколько лет не живу. Переехал в Киев какое-то время. Но Харьков, да, очень сильно пострадал с первых дней войны. Там, конечно, да, сожжено, разрушено. То же самое касается Мариуполя, вот только еще в большем масштабе. Когда думаешь о будущем, то понимаешь, что будущее Украины – это вот восстановление этих потерь. Но это займет очень многие годы. 2014 год и начало войны на Донбассе уже были довольно серьезным ударом для Украины, но, в общем, за эти 8 лет довольно много чего было сделано, построено. Страна, в общем, неплохо развивалась. Но теперь эта война нас просто отбросила очень сильно куда-то назад или вообще куда-то в другую сторону. И теперь, конечно, при любом исходе, при любом финале этой войны отстроить страну будет очень сложно.
Если вас когда-нибудь попросят вспомнить самый тяжелый день войны, о чем вы расскажете?
Мой опыт, он, я считаю, не самый показательный, потому что, когда война началась, я был в Киеве, потом я переехал во Львов, то есть это все относительно безопасные места. Но все-таки, если про личные впечатления какие-то говорить, то, наверное, начало войны, да, меня разбудил друг, подруга в тот день. Начала говорить, что началась война, и я не хотел в это верить. Потом залез в телефон, стал смотреть заголовки новостей и понял, что да, действительно. И это было ощущение, что больше нет безопасного места в твоей стране, где ты бы мог находиться. Ракеты попадают и там и по жилым домам, и по другим объектам. И ты понимаешь, что они могут прилететь куда угодно. Ну, а потом, конечно, звуки первых взрывов, когда ты посредине ночи просыпаешься и не понимаешь, что тебе делать, бежать. Там, с пятого этажа в убежище, в подвал или прятаться в какой-то комнате, в которой нет окон. И все время такое было ощущение тошноты, вот, первые дни. Поэтому для меня, наверное, вот там первые 2-3 дня это такое самое тяжелое состояние.
Что делать художнику во время войны?
Конечно, ничего не получается делать нового, да, как художнику. И, в общем-то, и не хочется пока что. Потому что ты ощущаешь, что не хватает дистанции, чтобы как-то взвешенно рефлексировать то, что происходит. Ты находишься внутри этой ситуации. Поэтому, может быть, пройдет какое-то время, и можно будет сделать какую-то работу или фильм об этих событиях. Ну, а сейчас те возможности, которые есть у художников, я имею в виду в международном, да, отношении, они очень важны, потому что постоянно предлагают делать там показы фильмов. И это привлекает как информационно людей узнать что-то больше про Украину и про эту войну, так и очень практические вещи, там, например, собирание donations, да, чтобы передавать деньги напрямую там волонтерским организациям или украинской армии, помогать людям непосредственно в Украине. Ну, это то, что касается международных событий. Сейчас очень много их, к счастью, проходит. Ощущается поддержка Украины на международном уровне. Ну, по крайней мере, в сфере культуры. А здесь, во Львове, тоже проводили пару показов фильмов. Здесь это другой такой имеет характер. Очень много приходит людей, переехавших из других мест. Вот у меня на показе много было людей из Харькова, с разных частей Донецкой области тоже. Ну, это такой в хорошем смысле сеанс коллективной терапии. То есть все обсуждают не только фильм, но делятся своим опытом и как-то поддерживают друг друга таким образом.
А ваша поездка в Бучу должна стать толчком к созданию некой работы. Или же вам просто важно было съездить туда для себя лично?
Мне было важно, скорее, просто личное присутствие и увидеть то, что там было своими глазами. Потому что сначала ты что-то видишь, потом ты об этом думаешь, и потом через время у тебя назревают какие-то выводы, понимание того, что делать дальше. Идея какого-то высказывания, да. Но пока сложно об этом говорить, потому что очень мало времени прошло все-таки.
Анастасия Славинская беседовала с художником Миколой Рідним. Ветераны, один из значительных представителей польского диссидентского движения, один из лидеров знаменитой «Солидарности», во многом решивший судьбу не только Польши, но, возможно, всего социалистического мира, создатель и бессменный главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник, наш гость недели. Мы обсудим с ним главное – войну в Украине, как она изменит Россию, Запад и всех нас.
Гость недели.
Адам, я помню, вы называли себя самым большим русофилом Польши в «Солидарности».
Я, во-первых, антисоветский, а теперь я русофил антипутинский. Я думаю, что Путин – это просто проклятие для России на все поколения.
Почему все ошиблись? Вот я помню 99-й год, взрывы домов, и я спорил со своими друзьями. Говорил тогда, что не способен он на великое злодейство. А сейчас мне остается только утешаться тем, что я ошибался вместе с выдающимися людьми, как Сергеем Адамовичем Ковалевым, который говорил, что если в такое поверить, то вообще непонятно, как жить. А почему все ошиблись насчет Путина? И вы тоже, ошибались?
Я думаю, что не все. Сергей Адамович мне говорил, я помню все наши разговоры, он мне говорил, не забывай, это подполковник КГБ, подполковник, не надо об этом забывать. У него такой менталитет, он просто не понимает, что можно думать по-другому. Но я был не согласен. Во-первых, потому человек доверяет тому, что он бы хотел доверять. Я был русофил благодаря диссидентам, благодаря перестройке. Я думал, что если это для России такой исторический момент, что Россия, в конце концов, понимает, что советский строй – это уже архаическая история, и что будущее для России – это не братство с исламом и не с Китаем, а путь к Европе. Я до сих пор хочу верить, что это позорная бандитская война с Украиной – тоже такой момент смут для России. Черный сценарий, который Путин реализует. Но я думал, после моей консультации с Путиным на Валдайской конференции вокруг Ходорковского, когда я его спросил, и он мне отвечал, как настоящий гангстер великорусский. Но я думал, что это гангстер, но гангстер, который есть калькуляция. А теперь я вижу, что это гангстер-психопат, никакой калькуляции. И то он пошел с Россией в ловушку. Я не вижу, как он может уйти, потому что это не только позорная бандитская война, но еще это будет проиграна война. В смысле, уже проиграл. Все его идеи, что это будет повторение того, что случилось с Крымом. Энтузиазм, как был во время Крыма. Наверное, он думает, как несчастье много наших общих русских друзей, что практически Украина это, они не украинцы, они малорус, одна нация. Великая ошибка не только Путина, многих абсолютно честных и умных людей в России. И он не знал, что такое будут героические реакции украинской армии и украинского общества. Это фантастика. Это никто не думал. Я тоже. Мне украинцы говорили, что так будет. Но я не доверяю.
Вы сказали, что Путин — это черная полоса для России. Что более логично для России? Демократия 90-х или все-таки Путин?
И с одной стороны, он ребенок истории. Это правда. Да. Но с другой стороны, он тоже ребенок ошибок, например, Ельцина. Я не хочу сказать, что если бы не было Путина, то в России бы был рай. Нет, не было бы рая. Но, возможно, были разные сценарии. И бы Ельцин сказал, нет, Путина нет, а Немцов, например. Возможно, что сегодня мы бы критиковали политику Немцова. Там, наверное, тоже бы были ошибки. Но бы не было такого невероятно варварского проклятия. Я не доверяю что русские 100% поддерживают путь. 200 тысяч русских уехал за границу. В 68 году во время интервенции в Чехословакии 7 человек пошло на Красную площадь в Москве. А теперь 8 тысяч уже арестованы за то, что они были на улице с лозунгами «Нет войны». Печатали в газете много писателей русских. Конечно, я понимаю те эмоции украинцев. Они говорят, а идите вы со своим Пушкиным, Достоевским, Чайковским, с кем захотите. Для нас Россия — это бомбы несчастья. Я понимаю это. Но с одной стороны эмоции, с другой стороны еще ум. Конечно, есть, была, я слышал много раз в Москве тон, я бы сказал, что украинцы, они такие младший брат, не такие полноценные в смысле культуры, цивилизации, как мы. Знаменитые писатели украинские, они были в России, не читали ни Андруховича, ни Забушко, ни Жадана. Это правда. И здесь есть вызов для русской культурно-интеллектуальной элиты. Надо перемыслить свои отношения к Украине.
Адам, а вот это вопрос, кстати, о 68-м годе. Сопротивление польское, оно говорило по-русски, да, причем не только потому, что должно быть. Ирина Левандовская переводила Булгакова на польский язык. Русский был как будто бы языком демократического общения, кроме того, что он был имперским языком. А работал лозунг «За нашу и вашу свободу». При том, что вы сами говорите, что на Красную площадь вышло 7 человек, а сегодня все-таки антипутинский протест гораздо шире. Почему России сегодня отказывают в признании ее демократического меньшинства? Почему не работает лозунг «За нашу и вашу свободу»?
Потому что этот невероятный нажим пропаганды, она так хамская. Нет ни слова правды. Путин, Лавров, это просто я ушам не доверяю. Открываю уши, чтобы этого не слышать. Во-вторых, если от слова «война» ты можешь получить срок, но это не так симпатично для нормального человека. Это очень трудно доверять, что мы убиваем наших людей. Потому что если Путин говорит, что нет такого государства, как Украина, нет такой нации. Но то как же? Они русские. Но мало русские, но русские. Убивают наших русских. Нет, невозможно. Это просто нацисты, фашисты, бандеровцы. Но не украинцы. Еще во время большевиков война между большевиками и поляками. Нет, это был белополяк. Когда была зимняя война с Финляндией, белофин. Теперь не украинцы. Фашисты, нацисты. Но если тебе так говорят утро, после обеда, вечера, один день, другой день, третий день, в конце концов, ты думаешь, что что-то есть. И это я хорошо помню, как в Польше в советские времена, как пропаганда антинемецкая, что все немцы это нацисты, но не эти, не немцы с Восточной Германии, это были хорошие немцы. Украинцы из Луганска и Донецка, которые поддерживают кремлевскую политику, они хорошие, но тоже не украинцы, они малорусы. За нашу и вашу свободу в Польше сегодня это работает, но для Украины. Взаимоотношения польско-украинские, они были исторически очень сложные, но и теперь та реакция украино-финская. Это тоже фантастика. Это тоже великая перемена в менталитете. Польша тоже были все антиукраинские стереотипы. И теперь за вашу и нашу свободу, это значит за свободу Украины и Польши. Конечно, мы в газете не можем так приготовлять нашу идею. И так мы это делаем. Печатаем. Сорокина, Гребедева, Шендеровича и так далее. Но то, что они говорят про позицию русского общества, это я бы не имел смелости так говорить, потому что если так говорит русский, он говорит про свою семью, про свою родину. Но если так говорит украинец, он говорит против своего врага, который его уничтожает. Но поляк — это хуже всего, потому что тебе надо сказать твои национальные грехи, а не говорить, что русский народ — это генетически больная нация. Это неправда.
Если говорить о Польше, о стереотипах, а сейчас все вспоминают, что Качинский еще в 2008 году предсказал, что следующий после Грузии будет Украина. Я хочу сейчас сказать о другом. Предсказал российскую агрессию человек из консервативных кругов в Польше. Ваш политический противник. Либералы исходили из каких-то иллюзий? Или просто плохое время для либерализма?
Нет, я бы так не сказал. Это не так. Он это сказал, поехал в Тбилиси. И там он сказал, в тот же момент я его поддерживал. Я был абсолютно на его стороне. Я на первой странице газеты написал, что он делал хорошо, я его поддерживаю. Но, конечно, это не был результат политической анализа. Это был просто так на митинге, как ты так говоришь, что это было остро. Но он другой был. Он, конечно, он не был, в отличие от меня, русофил. Он был очень осторожный. Он не знал ни русской литературы хорошо, ни русской истории. Он смотрел на Россию только с точки зрения поляка в 19 столетии. Он не смотрел с точки зрения русского демократа. И потому он того не понимал просто. Но там в Тбилиси он сказал, хорошо, мы все очень часто критизовали Путин. Но у нас была такая перспектива, что не надо прямо говорить, что Путин это такой Николай Палкин нашего времени. Потому что это такой стереотип антирусский. Не надо жить в согласии со всеми стереотипами. Конечно, есть какая-то связь между режимом Палкина, режимом потом Победоносцева, Черной Сотни, большевиками, Сталином, Путиным. Какая-то связь есть, она очень сложная. И это не надо согласиться с тем, что любой русский по своей природе, он такой империалист, шовинист, полонофоб, антисемит или что там. Это абсурд. Никогда мы не писали, мы либералы скажем, что это просто россиянин по своей натуре. Раб, что? Что это? Страна рабов, страна господ. Что это не так, что это поэтически, это правда. Но в жизни есть еще одно. Для людей моего поколения и моего круга, все я, это не только Брежнев, это тоже перестройка. А перестройка переменила мир, наш мир, нашу жизнь. Я это сказал в глазах Горбачеву. Михаил Сергеевич, благодаря вашей перестройке мы можем сегодня между собой разговаривать как свободные люди. И это тоже правда. Я бы очень не хотел, чтобы на поляки думали, что настоящая Россия — это Путин, а, например, все это, что случилось во время гласности, это просто такой неважный инцидент. Нет, это очень важно. Это в России произошло, и это будет в будущем результат.
Ну, теперь получилось, что человек, который носил за Собчаком портфель, позиционирует себя как вселенское зло, экзистенциальное зло. При этом же мир, он знал его, это зло. Почему он оказался не готов к злу, который прекрасно знал изначально, про которое снимал кино, писал книжки? Он просто показал, что это зло возможно. Почему мир оказался к этому не готов?
Запад думал про свои проблемы. И это нормально. Ты в Москве думал про грозах для России, а не для Китая. Это нормально. С другой стороны, все, в том смысле, антизападный бзик у Путина, это бзик. Потому что на Западе все мечтали, чтобы была стабильная, мирная, демократическая Россия. Все надежды шли в ту сторону. Я помню, когда была еще у Путина такая идея, чтобы в НАТО вошла Россия. Я думал, что это очень позитивный шаг. Евросоюз, очень позитивный шаг. Я думал, что это идея, чтобы строить мосты, строить связи, что это хорошая идея.
Это оказалось ошибкой Запада?
По-моему, это великая ошибка России. Я не вижу великих ошибок со стороны Запада. Россия пошла по путинскому путем не с поддержки Запада, не с провокацией Запада.
Нет, вот эта иллюзия, о которой вы говорили.
Возможно, что было там немножко наивности, что был комплекс такой, что надо понимать русскую душу, что такой комплекс неполноценности после распада империи. Надо в это верить, потому что надо верить в то, что может что-то перемениться к хорошему. Не все перемены будут плохие. Это нет никакого детерминизма. Мы, читатели Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, мы знаем хорошо, что нет детерминизма. Это не существует. Это выбор. Россия плохо выбрала. Но у нас есть надежда остается, что еще, возможно, может я уж не доживу того, но мой сын, да, что придет новая волна, как после революции 5-го года пришла февральская революция. Все возможно.
Но потом октябрьская.
В России перемены приходили после программы войны. После Крымской войны, Японской войны, Афганской войны и теперь Украина. Я уверен, что для Путина Украина тем чем Афганистан был для Брежнева.
Что теперь делать Запад? Вот сейчас война еще может довольно плохо закончиться для Украины. В военном смысле. И Запад ничего не может сделать, потому что он боится, понятно, чего боится. Что ему делать вот в этом пространстве этого узкого выбора?
Теперь там такая философия, по-моему, что Россия эту войну проиграет. Потому что в России эта война никому не нужна, кроме Путина и Шойгу. Но это мало. 18 тысяч солдатов уже убит. Весь мир видит, что великая русская армия не может взять ни одного великого города. Все симпатии мира на стороне Украины. Россия висит на руках Китая. По-моему, политика Запада по принципу она умная и эффективная. Результаты есть. До сих пор Россия проигрывает. А мировой войны никто не хочет. Запад – это не Россия. Это не так, как Путин и Шойгу, они могут там сказать, а теперь бомбежка атомная где-то. Западе это просто невозможно. И большинство общества не хочет умирать в Украине во время Второй мировой войны. Рузвельт хотел идти в войну и не мог. Если бы японцы не знали Перл-Харбор, никто не знает, что бы произошло. Так и теперь. Конечно, я тоже смотрю, я не могу спокойно спать, когда я вижу свое бессилие. Но до сих пор это еще не конец.
Гостем недели был главный редактор газеты «Выборчий» Адам Михник. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Руднов. Всего доброго. До завтра.